Как стать из двоечника там отличником, да? А что же дальше делать? Как с этого выпутываться, да? Мало поставить диагноз, надо же еще что с этого делать?
Ну, вроде решили, удобно.
Что с этого делать? Нет, все удобно, только надо вовремя все делать. Итак, Бог один и называется, как вы вот спрашиваете, что мусульмане те же самые, это христиане. Христиане. И не зря православие состоит из двух течений мусульман. Сунниты, шииты, христиане, христофериане и православные. И вот получилось православные, но эти православные вообще к Христу не имели отношения. И вот я рассказывал, пять крестов было. И вот пять, сейчас православный крест, это тот, который вот это вот. То есть две ветви мусульман вступили в православие. Исповедуют Христа. Они не стали исповедовать, они не перекрещивались, они уже его исповедовали. Мусульмане это христиане, только они немножко жестче к Святому Духу относятся, то есть лучше, чем это. Потому что православие кристаллизировалось. Это знаете, как вода, когда, когда любовь охладевает, вот любовь сравнивают с водой, то есть все может обтекать, а закон со льдом. Во льду нет жизни, и Святого Духа тем более. И вот они это возмутились, и вот они Аллах Акбар, и все. И никаких изображений, ничего, то, что вот это. И они им христиан православных затуркали именно вот этим вот смирение, 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 ну, чтобы их лучше было стричь. Мусульмане с этим не согласились, и у них вера такая боевая. Кстати, вот монахи, брахмачари вот, в ведической традиции, это воины всегда были воины. Вот как мы смотрим там эти монахи Шаолиня, да? Когда ты встреча с ним, он тебе так классический, так это исповедующие Бога люди. И они, эти люди, они, ты не просто должен вот так вот это, ты должен иметь силу, потому что раньше тело, дух, это все это было. Если у тебя дух не развит, ты и тело толком не разовьешь, кстати говоря. Потому что это связанные вещи. А сейчас монах вот такой, ну, секи мне голову, ладно. Вот. И брахмачари раньше были. Вот так, эти брахмачари были воины. Монах это всегда воин. А вот эта легенда, когда там Пересвет и Челубей, монах схлестнулся. Хотя это дурацкая история, которой не было, потому что не было этого татарского ига. Ее придумали вместе с Украиной в одно время. Синопсис сделали. И вот было татарское иго, вот Украина появилась. Вот. По одному документу. Все уже все известно давно. И там, ну, но все равно, неважно, было это, но мы на этих моментах учимся, что этот был защищенный худой монах, Пересвета сразился один на один с этим, с Кочубеем. Понимаете? Вот какие монахи были, вот какие святые люди были. Да по одному слову Радонежского, Сергия Радонежского, он просто слал монаха, скажи, что я недоволен. И там все там трепетали. Сила. Если ты с Богом, сила. К тебе цари трепетали. Мы смотрим перед такими людьми. Или там какой-то, ну я не знаю, Иван Грозный, да? Боялся. Кого он боялся этого? Напомните, помогите мне, как его звали. Блаженный. Василий Блаженный. Боялся он его. Вот ходил, потому что он знал, что это человек силы, а не просто человек, который книжку выучил и готов все принять. Вот. Или там буддисты. О, буддисты, им там пальцы крутят, ломают, они так сострадают. И рядом мы видим это настоящие буддисты, которые, ну, за себя они ничего, но если за то, что где-то обижают, они вступаются. Вот что такое святой человек. Он не пассивный, и он не вот такой, он противостоит злу, понимаете? Противостоит злу. Но чтобы противостоять злу, надо иметь силу, надо иметь санкцию от Бога. Есть она у тебя? И вот мы такие, а что мы можем сделать? А вот такое вот, а Ротшильды нас уже закупили с потрохами, да, и уже не стесняются купить. Украину уже купили, уничтожают успешный народ, что мы можем сделать? А ты хоть что-нибудь пробовал делать? Что-то тебя... Ну, это другая тема. Ну, Ротшильды купили Украину. Они бенефицианты. Бенефицианты это собственники. Украина это собственность Ротшильдов.
Ротшильды.
Ротшильды. Есть три семьи, которые владеют всем миром. Три семьи. Рокфеллеры, Ротшильды и эти...
Морганы.
Морганы. Три семьи. Все. Давным-давно уже земной шар окрасен в три света. Это этими. То есть она, они и так, ну, по-нашему... То есть Ротшильды, когда захотели, тогда началась приватизация. Когда не захотели, не началась приватизация. Они сделали так, что... Ну, все долги скупили. Кто скупил долг Украины, тот и является ее общим собственником. Вот. И вот сейчас я даже фамилии записал, кто занимается приватизацией. Приватизацией занимается человек Ротшильда. И компания, которая занимается на Украине, это люди Ротшильда. Понимаете, никакие евреи, никакие там Порошенко, никакие-то вот эти... И Ротшильдам не нужна Украина с людьми. То есть люди не нужны.
Уничтожить.
Не просто уничтожить. А сейчас смотрите. Ну ладно, вот вы меня толкаете на эту политику.
Да,
понимаете, политика, она заводит нас, и мы начинаем делать не те движения. Надо понять, чтобы заниматься политикой, надо разберитесь в семье сначала. Если не разобраться в семье, куда ты лезешь в политику? Вот этот человек, вот мне я начал тогда говорить, он не разобравшись в своей семье, лезет в политику. Ну ты если тут не разобрался, как ты разберешься это? Твой масштаб вот такой. Разберись, наполни это любовью, чтобы у тебя там было хорошо. У тебя, знаете что? Чтобы идти вперед, у меня сзади не должно быть долгов. Потому что долг меня зацепит за крючок. И у меня там не путь. Там я иду от избытка. У меня там все хорошо. У меня там дети нормально. Там жена нормально. Там, ну все у меня нормально. Родственники, там у меня все нормально. Они меня признают как человека, как этого. У меня все заплачено. Я не побираюсь. Я не нищенствую. То есть я нахожусь в силе, в чистоте, в победе и в изобилии. Это называется «я счастлив», и «я в гармонии». Вот тогда я могу идти вперед. Если у меня чего-то не хватает, я где-то там профилонил. Я, знаете, не то, что профилонил, это искусственная вещь. Мне резанули по мозгам, если я не такой упрямый, как от рождения, а поддался на это. Знаете, свободным человеком можно только быть в момент внедрения в мозг. Сейчас, знаете... За день человек получает информацию столько, сколько ну, в 18 веке за 100 лет человек не получал информации. И она все вот это обрушивается, и что-то, и причем оно идет таким, знаете, потоком, хоть что-то, но что-то зацепит. И если ты не защищен интересом, интерес это значит, о, вот это вот, а это не надо мне. Если тебе стало неинтересно, ты начинаешь хватать, ой, что-то пробовать начинать, и ты обязательно чем-то заразишься. Тебе должно быть интересно жить. Поэтому не предавай себя. Да, да, нет, нет, прочее от лукавого. Все. Сда, у нас порядок. Вот сне у нас не порядок. Нет, надо научиться говорить нет. И не бойся. Уважать будут. Уважать будут, любить будут. Тебя любить и уважать не будут, если ты не сможешь говорить нет. Ты будешь и нашим, и вашим. У тебя не будет ни друзей, ни врагов. Ты будешь, как говорят, шестерка. Знаете, неуважительный такой контингент. А уважают сильных людей, потому что они с Богом. Сильный человек почему? Потому что ты с Богом. А Бог говорит, да, да, нет, нет. А я хочу, вот, чтобы всем было хорошо. Чтобы всем было хорошо, подразумевается, чтобы всем все было. Но хорошо иногда подразумевает, чтобы у кого-то что-то надо и забрать. Потому что он с этим заигрался и вред приносит себе и окружающим. А если я способствую, да ну ладно, у него судьба забрала на от себя. Знаете что? Как с нами поступают? А все, что мы делаем осознанно, нам позволяет с этим играться. Если даже мы осознанно грешим. То есть я даже творю зло. Я понимаю, что я творю зло. Господь говорит, ладно, давай, делай. И ты же знаешь, что ты делаешь. Но если я творю зло... И не понимаю, что я творю зло. Господь меня грубо останавливает. Примерно как, знаете, маленького мальчика в детском саду, который не понимает, что делает, Ему объяснить сейчас непонятно, у него не хватает компонентов, чтобы это все понять. У меня это забирает. То есть, когда благими намерениями выслана дорога в ад, со мной случается что-то такое, и это спасение. У меня забирают. И я четко понимаю, что ужасная несправедливость. Это очень большое страдание, потому что когда меня забирают, я понимаю, что так мне и надо. Ну, это нормально. Но когда я не понимаю, за что боролись вообще, ребята, за что они нас так, вот эти вот, окружили, за что нас Ротшильды купили, как они могут, они отняли у нас все, они отняли земли, отняли все. Они нас снабжают, это вот открытая информация, это никакой не секрет, но просто мы только ценами озабочены, больше ничем, мы туда дальше не копаем. Каждое новое финансовое влияние на условиях, чтобы наша страна, вводились поправки в закон, который сажает уровень жизни. Уровень жизни. Мы вам даем это, но цены на газ и на электричество. Какая им разница? Понимаете? Вот какая им разница? Мы вам даем, но чтобы школы в селах все позакрывали. Это последнее было вливание. Зачем? Для этого надо понимать, понимаете? Мы не понимаем, зачем. Мы не понимаем, что это тоже от Бога, да? Вот пока ты не поймешь, что это от Бога, ты со своей жизнью ничего хорошего не сделаешь. А когда ты поймешь, что это от Бога, и Ротшильдам скажет, ну, знаете, пиявка на гнилую кровь не сосет, то есть чистую, только гнилую. Мы нахапали много лишнего, и у нас это лишнее, потому что мы, это уже давно не мы, мы расчлененки. Расчлененка, это милицейский термин такой, когда порубает какой-то маньяк на чего-то, да? И мы мертвецы. Просто прибирают к рукам, ничейное валяется, не знает, чем заняться. Ну, а займем. Ой, это политика. Так, я не то хотел сказать. Я хотел Священное Писание вам читать, красивое. Вот, вот, да, да, да. Да, ладно, я хочу закрыть этот вопрос.
Что делать?
Смотрите, не надо злиться. Надо понимать, смотрите, есть... то есть на Земле есть ликвидационная команда, лунная династия. Она представлена не людьми, которые другой эшелон, это вот эта семья, которая королевская, которая Ротшильды, Морганы, там, Рокфеллеры, другая совершенно генетика. Потом дальше идут евреи, помощники, они тоже тут ни при чем. Это просто, ну, институт управления, просто с помощью их лучше управлять. И потом народы. Народы Земли. Нормальные народы Земли. Не подумайте, что евреи ненормальные народы Земли, потому что везде есть. Мы не определим по паспорту, еврей ты или нет, не определишь. Что делает лунная династия в лице Соединенных Штатов и Англии? Возьмем самый такой тупой аспект. Пропитание. Золотой миллиард не может нормально кормиться в данных условиях. Кончаются ископаемые, кончается то. Поэтому надо что? Прорядить население, а остальное, чтобы поменьше кушало. Поменьше кушало, это не только еда, растительность, там, фрукты, овощи. Поменьше потребляло из земли. И поэтому, когда этот Амар Каддафи повысил уровень своего народа жизненного, он был облечен во всех тяжких, пришли прекрасные американские парни, взяли то есть эту власть, и сразу уровень народа сел, потому что с точки зрения этого золотого миллиарда, как он мог тратить наш ресурс, они считают это их ресурс, на каких-то там негров, когда надо на нас это тратить. Как только где-то, как только Порошенко, если Порошенко, хоть у него сейчас тоже, вот понимаете, как пришло? Сначала прошла лоботомия, голубые просто сюда заполонили это все, вот в открытую ходят, в открытую у них там свои тусовки, и при этом все ценности народа опустились, Дальше что идет? Ну, как вот, как по Бхагавад-гите. Что там? Обессилие, потом поражение. То есть, ну как можно поднять экономику страны, если бомбить свои города? Ну это вообще. И обещают же. Ну, люди в невежестве ждут счастья. Вот еще немножко побомбим, и станет лучше. Ну идиотизм. И потом идет что? Нищета. До нищеты мы уже доехали. У нас Африка самая настоящая. Африканские народы выражают соболезнования и даже обижаются. Это вот, вот реально. Потому что у них уровень жизни выше. Выше. Там есть геноцид? Есть. А у нас есть геноцид? Есть. Там есть это, как это, национализм. Вот они там говорят. У нас есть? Есть. То же самое. Этническая чистка есть? Есть. Народы пошли друг на друга. Расизм. Когда мы говорили расизм, это было связано с Африкой как-то обычно, да, вот нас в школе учили. Сейчас расизм на Украине. Как он сюда въехал? Потому что расизм, это значит, народ сам начинает поедать сам себя. Вкинули эту информацию, а до этого мы и не знали, что мы не братья. Понимаете? Вообще создали, совсем недавно это украинская нация, и вот и все, просто откусили кусок, похлопотали, чтобы мы самостийные, да, и все. А тут какие-то же русские полно, ну и все. Для чего я это говорю? Точно такая же война у тебя. Зачем это вообще делается? Чтобы это общеглобально. Это у американцев касается, это и русских касается. Правда, Путин сразу сопротивляется, и там подъем какой-то идет медленный. Подъем уровня жизни, поэтому его не любят. Поэтому все сейчас на него накинулись. Везде идет опускание уровня жизни. Путем уменьшения образования, уменьшения вот этих всяких прав. Все меньше, меньше, меньше. Мы должны это понимать. А теперь вопрос, а как это принять и как подумать, что за этим Бог стоит? Поэтому мы должны понимать, если Порошенко сейчас поднимет уровень жизни, он слетит сразу. Потому что у него задача понизить. Он не может, если бы даже захотел. Поэтому мы должны понизить. Ты не можешь ничего сделать, если ты не станешь счастлив в таких условиях. И не просто не восстановишь свой мозг. И тогда у тебя появится сила что-то сделать. Хотя бы попытаться. Есть такие люди, которые не боятся. Знаете, был такой фильм «Полет над гнездом кукушки». Кто-то видел, нет? О, «Полет над гнездом». И там было такое. Сумасшедший дом, и туда въехал просто там отбыть время. Ну, он что-то там... Но он такой был живой. И этих сумасшедших там начал, а там же было полное гестапо в этом в доме сумасшедшим. Я просто запомнил один момент. Как-то говорили, ну как отсюда там сбежишь? А он говорит, ну как, вот надо взять. А там была такая тумба какая-то мраморная, здоровенная. Он говорит, надо взять и вот эту решетку так, с таким весом он может проломить решетку. И он говорит, спорим, я сейчас ее подниму, спорим, подниму. И всем там, пари. И говорит, да ты что, ты с ума сошел, никто ее не поднимет. Он говорит, спорим. И он так уверенно говорил, что некоторые засомневались и начали спорить. И вот он подходит к этой вот к такой здоровой тумбе, так, и так минут 4. А он говорит, не, тяжело. А он говорит, так я же попытался. А что сделали вы? Понимаете? Так я же попытался. Вы хоть попытались рискнуть? Вера без дел мертва. Ваша вера вообще есть? Хоть что-то? Вы же хотите этого сделать. Бог говорит, но вы даже не пытаетесь. Вот эти лозунги, что ты вообще никто, и ты ничего не можешь. Они просто лозунги. Тряпка, буквы, там интернет и все. А вот живые люди, все. И потом три человека приходят, захватывают город, потому что все остальные просто парализованы. Огромная масса людей парализована. Но ты должен быть счастлив сначала. Восстановить свой мозг, границы своего мозга.
Контролем Бога. И когда происходит хорошее своих дела, думаю, что ты видишь, действительно, что Бог есть, что на земле происходят добрые дела. А вот это слово «голубые» вы не один раз произнесли. И я вам хочу сказать, это такое страшное. Это надо к расстрелу их, как есть, ну, есть смертная казнь, да? Вот да. Им нужна смертная казнь. А знаете, за что показали передачу? Это ужас. Я ночью не спала. Что они хотят создать семьи, вот, только в этой семье или будет две мамы, или два папы. И они заказывают себе от суррогатной матери, заказывают детей. И заказывают, допустим, двое. Они хотят иметь в семье, чтобы у них росли два мальчика. И они этого ребенка, я ее ослушалась, ну не знаю, ребенку было всего две недели от роду, и они стали пользоваться этим ребенком. И этому мальчику сейчас 4 годика, они сами пользуются этим мальчиком и дают ему этого ребенка на прокат, сразу их этого ребенка используют человека 6 мужчин. И этому ребеночку 4 года. И его воспитывают, и что это нормально. Вот такая нормальная
это. Спасибо. Но, я это уже рассказывал здесь. Я уже все тоже.
Просто,
вас не остановить.
Они голубые между собой, да. Бог с вами. Да. Что они творят с детьми? Да стрелять надо и к расстрелу. За издевательство.
Вы еще не все знаете. Вам еще повезло.
Да.
Да. Вы еще не все знаете. Во-первых, это везде. Это на Украине. Это в России. В России у них есть свой дворец бракосочетаний.
Ну, пожалуйста, только же детей не берите от суррогатных матерей. Младенцев не берите. Вы взрослые, вы
дожили. Детей на Украине уже в пользу этих голубых уже списывают. Их уже крадут. Дети в других странах их заказывают. В Германии, например, достаточно этим парочкой голубых присмотрели кого-то, сказали, вот это. Туда приходят и под любым предлогом забирают. А нам надо черненького, нам надо такого. Им дана власть.
Почему им дают этих детей?
Потому что эти голубые... Нет.
Что, не могут попасть?
Голубые это проводники.
Это
да нет. Голубые это люди, которые это демоны, это которые это сатанисты, начало сатанизма. А сатанизм правит сейчас миром. Или вы не в курсе?
Ну, если двое взрослых сатанистов, пусть они и себе и будут сатанисты.
Да нет, в конце концов.
Почему так контролируют? Семьи, где мама,
финал апофеоз сатанизма, смотрите.
И говорят, ставят вопрос, что ребенка нужно отобрать. А голубым детей убивать можно.
Вот смотрите, вас зацепили за что? Почему вы возмущены? Скажите, почему вы
зацепили? Я возмущена, потому что оно беззащитное. И если мы говорим, у Бога все под контролем.
Что вы можете сделать лично вы? Хорошо. Хорошо, я вам скажу другое. Вам это другое. Чтоб, понимаете, когда есть боль у человека, надо ему нанести более сильную боль, чтобы так боль перебила, например. Вы думаете, это все настоящий сатанизм, это есть цветочки, а есть ягодки, плоды. Плоды это когда причиняют максимальную боль человеку и при этом наслаждаются люди. Но начинается с голубизны. Голубизна это просто отрицание любви. Любовь это когда разные объекты притягиваются друг к другу, разные. Я могу любить не похожие на себя. Мужчина любит женщину. Они уже на это не способны. То есть вот это любовь. У них уже не любовь.
Ну, вы знаете, я видела одну пару, когда
можно я скажу?
И девушка такого поведения, что, извините, как иметь такую девушку, то лучше иметь голову. Потому что девушка ужасного поведения.
Смотрите, если я в гневе и возмущен, значит, я глуп. Это понятно? Почему? Мы осуждаем то, что не понимаем. Те, которые не понимают христианство, вот они умники, они ученые, они физику знают, они там не лазили, не смотрели, не разбирались. А старые бабушки, которые вот они вот Господь и все такое, а там это ракеты, небо, они не понимают в технике. Мир хорош. Но есть непонимание. Непонимание, почему происходит? Я залез на чужую территорию, мне там и не положено ничего понимать. Человек, который глуп, он глуп не потому, что он от рождения глуп. Его стащили со своего места, где он должен что-то сделать и стать известным и очень умным. И правильно. Ему все знать не надо. Он специалист свой. Вы специалист в какой области? Кто вас знает? Или, как говорят, просто останется вот две даты и прочерк. Жизнь – это реализация своего таланта. Если человек не реализует, понимаете, человек чем дальше, тем умнее до самой смерти и здоровее, кстати. Но если он вот так вот, а потом вниз пошел и в маразм, значит, его припарковали куда-то, и он крутится вокруг чего-то. Вокруг... И его вся жизнь осуждение сплошное, непонимание. Человек глупеет. Вот он умнеет, 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 кризис средних лет, и дальше глупеет, глупеет, глупеет. И старый маразматик заговаривается, забывает все. И слава Богу, что он забывает все. Потому что если бы он все помнил, и у него вся жизнь осудить того, от того, от того. Непонимание. Мир хорош.
Но при нем существуют плохие поступки. Мир хорош. Но вот это нормальные поступки?
Нормальные. Нормальные.
Нормальные. С этим ребенком...
Вот вы не верите в Бога. Вы не верите в Бога. Вы не знаете, что этот ребенок. Есть такая притча, когда духовный учитель идет, свора учеников, красавец сидит ребенок, он приходит, глаз выкалывает, пошел дальше. А зачем? Он говорит, я его вижу насквозь. Это был бы тиран, он такой, ну, себялюбивый, а кривой так нормально. Иногда у человека, у женщины нос вот такой орлиный, спасает ей жизнь. Иначе бы она там пошла бы по всем по рукам и все такое. Понимаете?
Если
была бы красавица, да. Иногда нищета спасает от чего-то, потому что ты не знаешь, куда себе деть, и деньги не положено. У тебя вот сколько у тебя любви, столько средств можно положить. Вот стало меньше любви, вот это все обрушивается. А что такое любовь? Любовь — это ты от Бога не отходишь. Ничего не делаешь, не видя сотворящим. Иначе сплошное осуждение. Кого-то Иисус осуждал? Никого. Когда на него давали претензии, он такие речи задвигал. А так шел. Вы думаете, он тогда не было войны при Иисусе? Была Римская империя, которая воевала неустанно. И что мы там читаем про войну в Библии? Он про это вообще ничего не говорил. Он говорит, да нормально, нормально, вот этого слушайте. А он не говорил вот эти местные события там. Они бы уже забылись и стали неактуальны. Осталось что-то вечное. Если будет у тебя вечное, то и временное у тебя будет в порядке. Вместо того, чтобы сделать свою жизнь, мы осуждаем жизнь другую. На этом и построено, чтобы мы забыли свою жизнь и туда смотрели. Вот этот сериал «Чужая жизнь», вот эти книги читаем «Чужая жизнь». А ты живешь? А я не живу. Я просто расходный материал. И то, что вот я вот возмущаюсь, это я работаю на... Ну, я энергию испускаю ненависти. А вот она, вот я для этого и существую. Сатанисты ее берут. Хотите верьте, хотите нет. Но они питаются. Вы просто ну, клондайк. Поэтому надо понять. Потому что настоящие верующие ходили в такие клаки, в такие. Они же не ходили, вот, о, прилично одетые там, мы сейчас им будем проповедовать. Они ходили в такие, в таверны, вот там проповедовали. И там их слушали. Нуждаются в лечении. И знаете, лечение, идите там, несите благую весть. Вы какую весть несете? Благую весть. Бога хватит на всех, милости хватит на всех. С любой ситуации можно вырулить, но надо рассказать как. Надо вдохнуть в человека уверенность. А если я не уверен во всем, что я могу вообще сделать? Я сею панику. Я бесплатный агент. Я бесплатный пиар дьявола. А много хорошего же есть, кроме этого. Сейчас дети рождаются такие, мы их в подметки не годимся. Они такими категориями мыслят, что мы не понимаем. Итак, мы попробуем наверстать упущенное. Значит так, как с этого вырулить? Как с этого вырулить? Потому что вот я в такой ситуации, вот мозги мои разрезаны на 50 частей, они все вот эти в загородках, я весь опутан колючей проволокой, сознание, не могу ничего понять, не понимаю, я дурак. Почему я дурак? Потому что я позволил себе внедрить какую-то мыслишку, потом она там поварилась, стала законом. И теперь, если я нарушаю этот закон, мне попадет, потому что я его принял. Я-то мертвый, закон во мне живет, грех. Закон, ни одна плоть по закону не освобождается, написано. Что делать? Может, какие-то книжки почитать, может, какие-то на голове постоять, может, в лотосе, может, на хлеб и воду сесть. Что делать? А делать надо то, потому что выводит, как я прочитал, выводит параматма или Святой Дух в другой традиции, или Господь, который в сердце. Дух. Вот есть душа, а есть дух. Дух – это Бог, который знает все и знает все относительно тебя. Вот сейчас я про него прочитаю, про этого Бога, который в разных традициях зовут по-разному. Не в традициях религиозных, а это одно и то же учение. И даже в буддизме, хотя друг друга эти конфессии, их стравили. Стравили точно так же, как народы. Стравили. Это просто разные уклады жизни были. По-разному поназывали. Так. Иисус есть и здесь, и в Бхагавадгите, и про него там Прабхупада все время пишет, и пророчество про него было. За 3000 лет до появления Иисуса уже в ведах было про все. Придет Исса, молоко и мед там у него будет в пищу, то все, что сделает, возьмет грехи мира на себя, все это было уже. Но те, которые адепты вот этой Бхагавадгиты, говорят, фу, там Иисус, там, да вы понимаете, это сектанты. Итак, про высшую истину, высшая истина или Господь? Кто такой? Высшая истина. Высшая истина – это знание как минимум, да? То есть я понимаю. Почему я не понимаю? Почему я осуждаю? Осуждение – признак непонимания. Я почему-то ушел от истины, от правды. Высшая истина существует внутри всех живых существ. И вне их, в движущих и неподвижных. Знаете, что это обозначает? Что и во всех насекомых, во всех, и во мне в том числе, и даже в предметах, которые вот мне даны в пользование, Бог существует тоже. Так что нет ничего ни от Бога, есть только неправильно применимое. Бог тебе не говорил так им пользоваться, а ты пользуешься так, как мартышкой очки, да? Предметом надо правильно пользоваться, и все. Нет ничего плохого в этом мире, все Божие, потому что сатана ничего не может... Он не имеет своего, он только путает дороги Божии. Вот он нам перепутал здесь в голове. Вот и весь грех. Грех – ошибка, кстати, переводится просто. Просто ошибка. Не преступление, а ошибка. Поскольку она, это абсолютная истина, существует в своей тонкой духовной форме, она находится вне власти материального видения или познания. Что это означает? Через книжку не поймешь. Именно пальцами не пощупаешь. Как она познается? На ощущениях, но причем нематериальными органами чувств. Это у меня хорошо внутри или плохо? Вот так она познается. И именно это, говорит, а вот про это забудьте. Хорошо вам или плохо там. Бывает все хорошо, да, а внутри кошки нагадили. Бывает вот так вот, да. Это Господь не согласен с твоим поведением, с твоей жизнью. Ой, что-то мне жизнь не нравится. Значит, Господь недоволен твоей жизнью. Твоя жизнь должна тебе нравиться. А она будет нравиться тебе, когда? Зачитаю, не удержусь. Самые последние слова. От чего ты будешь счастлив? От чего радость этой жизни происходит? А? Кто знает? Я же говорил. Живое существо достигает своего естественного состояния, то есть сбалансированного, да? В дарующем радость могуществе. Я должен быть могущий, а не говорить, а что я могу? Все можешь, но ты должен знать, что делать, тогда тебе будет дано могущество. Если ты не знаешь, что делать по указке, жестокость появляется сразу, как только ты полностью отдаешь свой интеллект начальству. Жестокость появляется автоматически. Как только я ничего не думаю, я же вот туда предался весь, под лотосный столб, или как там еще говорят. Потому что ты перестал советоваться с Богом, а Он любовь. Он тоже может хороший человек, но он не знает, что тебе надо делать. Он не знает план Бога на тебя. Вот и все. Простая вещь. И благими намерениями получается. Вот когда благими намерениями меня жестко останавливают, и я не понимаю, и я начинаю осуждать. Понимаете? Я где-то прочитал, что это хорошо, я начинаю это делать.
Это осуждение, это ваше отношение. Если вы с чем-то не соглашаетесь, это ваше отношение к этому.
Гнев, а гнев и обида.
Баба базарная, что осуждаете, или я баба базарная.
Гнев и обида — это абсолютно. Есть относительные, а есть абсолютные. Можно порассуждать, а можно обидеться. Обида — это факт моей биографии, не чьей-то. Меня может кто-то обидеть, и он даже не заметит, а я обиделся. Если я долго в этом думаю, больше 3 минут, значит, я обиделся. Если не могу эту мысль выкинуть из головы, значит, она ко мне внедрилась.
Поэтому все надо пропускать мимо ушей.
Нет.
Нет. А как же тогда, чтобы вам обида не...
Надо с ней что-то сделать. И вот вопрос, что с ней сделать? Что с ней сделать?
На своей волне.
Да. А вы думаете просто... Смотрите. Смотрите, давайте про Бога прочитаем. Тут всего несколько строчек, а мы никак про него не даем. Видите, нас дьявол не пускает до Бога.
Ничего подобного.
Итак, поскольку она существует в своей тонкой духовной природе, она находится вне власти материального видения или познания. Хотя она очень, очень далеко, она также и близко. Вот это слово «близко» — это очень хорошее, что не надо далеко ходить, он у тебя в сердце. Она источник света во всех светящихся телах. Она пребывает по ту сторону тьмы материи, и она не проявлена. Она знание, она предмет познания, и она цель познания, и она обитает в сердце в каждого. Истина. Вот так Бога. Хотя параматма кажется поделенной между всеми живыми существами, она неделима, она одно целое. Вот только там границы исчезают в Боге. Она и поддерживает существование. Смотрите, вот тут вот для чего я это все читал? Вот только для этих строк. Она и поддерживает существование каждого живого существа. И также, следует понимать это, поглощает все и всему дает развитие. Последние слова. Всему дает развитие. А я же хочу уйти с этого уровня на более какой-то другой уровень. Но развить меня может никакая система, никакие книжки, никакие йоговские упражнения. А вот эта параматма, дух. Только когда она, эта параматма, этот дух святой, дает мне приказ идти туда, как определить? У меня нет вопросов, у меня нет страха при этом. Я делаю шаг вперед. Из вот этой своей вот гармонии там, или там не гармонии, я делаю шаг вперед, потому что нам кажется, что вот и система это предлагает. Мы, тебе надо, дорогой, вот это вот инициация, тебе надо погоны, тебе надо влияние, мы тебя вот тут запишем, и тогда ты себя реализуешь как талант. Нет, дудки. Когда Господь скажет мне вот это делай, тогда все остальное ко мне прилипнет автоматически. Потому что Он Бог, а не вот эти вот, вот эти вот. Вот так получается развитие. По-другому, сейчас я зачитаю, это выглядит как. Это называется вдохновение. Вдохновение. Внезапная мотивация. Внезапный интерес изнутри, называемый вдохновением. Называется вдохновением. Внезапная мотивация. Потому что мое это или не мое? Ну, мне это мне вот Господь дал, или это мне? Мне это делать или не делать? Мне это брать в собственность или не брать? Зависит от мотивации. Если я хочу это для других использовать, это мое. Если для себя, то это происходит от вожделения, не от любви, от вожделения, от недостатка. Я всегда полон, и у меня все есть, когда ко мне приходит что-то еще. Это любовь. Когда мне не хватает, и вот она любовь, мне 5 гривен до пенсии прибавили или что-то так. И вот я так долго хотела выйти замуж, вот наконец он, это от недостатка. Это не любовь. Так это же мне лучше.
Эта девочка, она расстроена, что он не может выйти замуж. Есть такая. А я ей говорю, знаешь, просто Господь Бог видит, что нет достойного
тебя. Я больше эту тему, как только я касаюсь этой темы, все, сразу все, лекция рушится. Потому что почему-то вот это всем так интересно. Да, любви, я же говорю. А у тебя есть 100 друзей? А 100 друзей, когда у тебя дело будет?
Я жену, да? Иметь в доме посторонних друзей, а потом оказывается, что уводит или мужа, или жену.
Друзья – это не собутыльники. Друзья – это когда есть дело от Бога, и тогда тебе появляются друзья. Дело от Бога.
Семья
– это конец уже. Тогда ты духов... Ты имеешь право рожать детей, когда ты сам по себе представляешь себя учителя. А у тебя тысячи вопросов вокруг. Кого ты рожаешь? Ты рожаешь зверей, не души. Вы думаете?
Да.
Вы так уверены?
Раз нету детей, значит так.
Вы так уверены, что Бог решает?
А есть дети тоже.
Бог решает. А вы слышали такое попустительство Божье? А вы слышали историю о блудном сыне? Когда отец видит, что он пускает во все тяжкие, и также Господь. Я вам говорю, Господь, когда человек понимает, его предупреждали, пойдешь туда, будет так. Человек знает это, знает. Вперед. Вперед. Вернешься, куда ты денешься. Но если человек не знает, если его обманули, тут раз у него увечья, вот это человек осуждает. То есть ребенок за нож, за огонь хватается, вот такой, не соображает, что с этим можно делать, можно поувечиться. По заднице оторвал его, и все. И мы такие, как это, у всех есть, мне не положено. Почему? Вот. Но когда человек понимает, что что-то за этим будет, он не все, конечно, понимает. Не все понимает. А Господь ему предупреждает, что это как-то не очень. Он говорит, ну, пожалуйста. Так что рожайте, курите гашиш и все такое. Почему такие есть? По попустительству. Вы думаете, кто первый раз пьет водку, что не в курсе, что это как бы не польза для здоровья? Или когда человек совершает прелюбодеяние, он что, не знает, что он совершает прелюбодеяние? Он знает это. Он все знает. Мы все знаем.
Он за это расплачивается.
Да. Так что не все по воле Божией. Есть еще наша воля, которую мы злоупотребляем. То есть употребляем во зло. Но нам это приятно. Потому что кто-то рассказал, что это хорошо. Знаете почему? Потому что кто-то передвинул в моем мозгу границу. Вот это не мое, не посягай на чужую. Раз границу, и сказали, можно. Вот у меня, как иммунитет, как в компьютере вот заливают программы, божьи программы, что ну это нельзя как-то, не по совести. Да можно уже, прошла сексуальная революция, прошла вот это вот этот атавизм, старые семьи. Можно. А хочется, да? Вы знаете, все знают ответы на свои вопросы, потому что прям большими буквами написано, что нельзя. И вот в голове-то я понимаю, что нельзя. Но так хочется, и я начинаю искать, где, кто мне скажет, что можно. И нахожу, конечно, потому что стучащим открывают. Но я открываю эту дверь, знаете, куда? И в эту дверь заходит нищета, нравственная нечистота, поражение и обессиливание. Я открываю дверь, и они заходят дружной семейкой. И потом я сижу с этим. Было приятно сначала. Но я знал, что я открываю эту дверь. Но знаете, на этой двери было написано, не надо, не то, что мне будет плохо. На двери написано, ты это повредишь другим. Бог не предупреждает, что мне будет хорошо. Он взывает к моей изначальной природе, чтобы я, ну, вот это вот другим давал. Моя природа дающая, не берущая. Почему? Потому что изначально я в избытке. А если я в недостатке, это уже природа дьявола, это ему надо все время хапать. Это слуги, им сколько ни дай, что мало. Это ненасыщаемо. Итак, всему дает развитие. Господь дает развитие. Только по его команде, еще раз, внезапная мотивация, внезапная, не подготовлена тщательно, никакими курсами, ни что мне делать, и кто-то сказал. Это тебя настигает внезапно. И это будет твое решение. Любовь собирается по крупицам. Сколько раз ты рискнул, столько тебе любви. Рискнул, это Бог тебе сказал, и ты побежал у кого-то проверять, это Бог сказал мне? Бог говорит, о, дорогой, так ты мне не веришь. Но когда Бог тебе говорит, у тебя включается весь мозг, а не 5%, и ты понимаешь, что это действительно так. И на одних весах сделать действительно так, как оно есть, или воспользоваться чувством самосохранения, и что люди скажут. Если это перевешивает, ты трус или безбожник, что одно и то же. Безбожник. Будешь наказан, потому что Духа Святого. Ты оскорбил Духа Святого. Он не часто говорит. Не часто нам от Бога поступает предложение. Предложение, да? Поскольку мы все находимся в недостатке, мы сочиняем свои собственные проекты, а он все ждет, когда ж ты наиграешься своими проектами, и когда и иногда говорит, я вот что-то делаю, он говорит, о, подожди, вот это твой проект, который мне даром не нужен, и тебе он тоже не нужен, ты об этом скоро узнаешь, сделай хотя бы вот так немножко по-другому, чтобы вот тому не было больно. Это вот называется совесть. Но это, но что Бог делает? Что, что Бог хочет? Я вам сейчас прочитаю из Библии, вот из нормальной Библии. Не из рода новой Библии, да? Тут, и потому что есть... Значит, к римлянам, глава 12, текст 2. Пусть законы мира этого более не руководят вами. Серьезно, да? Придите в милицию и скажите вот так. Законы мира этого не руководят больше. О! Добро пожаловать, вот как раз у нас клетка свободная. Да? Это неправильный перевод, я сейчас более это такой это записал. Римлянам 12.2. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преобразите себя, вот, преобразите себя, а как перейти на следующий уровень, труба же зовет, да, хочется, то есть рост должен быть, потому что как рост прекращается, заканчивается счастье сразу. Но преобразуйте себя, обновив свой ум, чтобы постичь, а для чего? Чтобы постичь, чего хочет от вас Бог. О, как интересно. Не корпорация, не ближние, не я сам, а что хочет от тебя Бог. Бог единственное хочет, чтобы ты был счастливым, и у него есть проект на эту тему. Чтобы ты никогда не заскучал, был счастливый, и при этом силы не растратил, да? Что для него хорошо, опять же интересно, что для Бога хорошо, не для тебя хорошо. Вот что хочет Бог. А ты пока на уровне совести. Вот. Что угодно.
Я хочу, чтобы было общение твое с Богом, а оно будет, если ты наполнил положительной энергией. Если же только ты наполнил отрицательной энергией, то общение с Богом не будет. Ты в душе и в мыслях общаешься с Богом. Но только если ты не дергаешься и не нервничаешь, не рассказываешь ему, чего тебе не хватает, а находишься в состоянии гармонии, и тогда идет связь.
Я не возражаю. Да. Я согласен, да. Я согласен. Оп, у нас осталось мало времени, поэтому мы сейчас пробежимся по самым моментам, которые надо сказать. Я хочу сказать, что нас купить в настоящее время очень просто, потому что мы подготовлены. Мы подготовлены к этому. И вот эта лунная династия, так называемая, да, кто-то может подумать, что удар ведется там по Украине, по России, что там выгораживают. Нет. Я вас просто сейчас зачитаю, что этой же самой силы через Великобританию и Соединенные Штаты, видите, Соединенные Штаты организованы как, ну, территориально, как Африка. Это искусственно сделанное и очень хорошо спланированное государство. То есть это оно уже подконтрольное государство. Вот эти так. Мы их можем называть англосаксы там. Что Англия отказалась от них. Все это примерно так же, как же она отказалась от этих, от Африки. Они тоже, никто ничего не отказывался. А вот огромная страна. Огромная страна Китай. Китай. Китай, 18 век. Опиумные войны. Опиум, все знают, что такое, да? Вот были опиумные войны. Первая опиумная война шла 100 лет. 100 лет, век. Англия воевала с Китаем. Ну, холодная война, горячая война, там перемежались. Но 100 лет Китай был погружен в смуту, войны, вот эту наркоту. То есть десятки миллионов жизней просто ушли. культура, все гасилась. Кто это сделал? Англия. Каким образом? Читаем. То есть это может просто энциклопедию открыть, любую. Хотите английскую, хотите китайскую, хотите там советскую. Написано одно и то же. Потому что это, ну, такой огромный кусок, его спрятать нельзя. В 18 веке Китай сопротивлялся. Сначала, смотрите, мы вот на этом примере, мы можем сопротивляться внедрению только во время внедрения. Когда в нас внедрились, мы сопротивляться не можем. Вот пока Майдан, можно что-то сделать. Но когда Майдан узаконили, ты ничего не можешь сделать. Потому что все силовые структуры работают на кого? То есть любая власть, абсолютно любая власть, еще раз, абсолютно любая власть во все времена, которые были и будут, захвачена незаконным образом. Но они немножечко там побудут месяца два, они напишут свои законы, и вот они теперь уже закон. И ты ничего не можешь сделать. Точно так же и к тебе. Когда тебе предлагают что-то сюда внедрить, не разговаривай с этим давай лучше разговаривай. Ты на этом этапе еще свободен. Но как только ты согласился и немножко побыл в этом состоянии, дальнейшее от тебя не зависит. Он у тебя уже враг, и ты не понимаешь, как ты рядом с ним вообще ходил. И как ты не замечал такого хорошего друга. У тебя уже был естественный комплект, у тебя были границы вот такие вот. Твоя зона, которая должна была разбухать, и ну, тебе сделали вот такой квадратно-гнездовой посадкой, потому что это корпоративная ячейка, религиозная или какая-то еще, и все. И твои мозги уже ничего не решают. Итак, и китайцы, знаете, вот я не записал, кто это какой-то конкретный китаец, я его очень сильно уважаю, он сказал, ну, какой-то из правящих, это в 1793 году, нам никто не нужен, забирайте свои подарки и уходите. Это было сказано англичанам. Вы нам не нужны, мы хорошо без вас живем. И мы знаем, что там культура какая-то была. Вот. И тогда они их подсадили на бенгальский опиум. Бенгалия. Знаете, бенгальские огни, знаете? Бенгалия. То есть с Индии опиум. Бенгалия переводится как... Ну, потом скажу, сейчас не помню. Не помню. Итак, на бенгальский опиум в 1830 году 1500 тонн. Представляете цифру, да? Там, чтобы улететь, надо там чуть-чуть. А это 1500 тонн. Это объем продаж опиума, несмотря на запрет. И королева Англии поддерживает это. 1935 год. Три четверти импорта это опиум был. С Индии построили, не с Непала, не с этого. Миллионы китайцев были подсажены на опиум. Почувствовать слабость Китая, то есть, а там, где наркота, там весь другой разврат. И ценности порушены, значит, везде другие рамки, ценности. Наркота дает другие ценности, да? Вот. Все, значит, страну можно брать голыми руками. Китайцев много, англичан мало, и... Нападение на Китай было 1840-42 год, всего два года, и все. И Китай с тех пор, китайцы платят 21 миллион долларов от Китая, это у них была контрибуция. Но основной доход Англия получала, потому что опиум никуда ж не делся, от дохода от опиума. Потом были вторая, третья опиумные войны, то есть вот британская мафия, это вот земная мафия на самом деле. Главное въехать, потому что что такое наркотик? Что такое опьянение? Это когда тебе впрыскивают яд. Что такое водка? Это протоплазматический яд. Когда он впрыснут в организм через желудок или как-то, организм начинает бороться, и энергия жизни должна смыть это все. И ты вот этот подъем жизненной энергии воспринимаешь как опьянение. Когда чужеродная программа вкладывается в тебя, она похожая. И она не чужеродная, она немножко преждевременная. Она часть твоего предназначения, но в будущем года через два. Ты узнаешь ее как свою мечту. О, мечта приехала. Но если тебе говорят, для мечты, чтобы надо вот-вот-вот-вот, это преждевременно. Она на тебя действует как наркотик, опиум. Опиум. И ты... И в пьяном состоянии тебе там выстраивать чистокол по всем мозгам. Тебе для этого надо с тем не разговаривать, с этим разговаривать. Нет, ты свое призвание двигаешься, ни с кем не рвешь. Никого не гасишь, ни с кем не борешься. И кто помешает, попробует помешать твоему. А твое, ну, ты, вокруг тебя начинает объединяться. Это, конечно, не нравится корпорациям. Объединяться и структурироваться по любви. И у них свои мозги тоже встают, начинают на места вставать. Это, конечно, люди начинают оживать. Вот так их надо оживлять. А один чистокол в мозгах заменить на другой чистокол будет еще хуже рабства. Именно поэтому воюют за мир до последнего солдата. Понимаете? Понимаете как? Из чего это все начинается, что вот внезапное озарение? Вот тебе надо поймать его. Оно тебе часто случается или нет? Это всегда, это риск всегда. Так, сейчас самое главное. Потому что, если не сказать главное, так, угу. Такой момент, важный момент, это долг. Должен, то есть, как определить, не яд ли тебе подсовывают, потому что, ну, вкусно. То есть, к тебе внедряют это НЛП, там, да, нейролингвистическое, ну, там, такие мастера, что внедрить тебе там какую-то чего-то, и потом ты действуешь, не понимаешь даже, что неправильно действуешь. Надо ли тебе занимать денег или какой-то ресурс извне просить, если, чтобы исполнить вот это вот? Как только тебе надо занимать, или у тебя есть уже какой-то долг, никакого продвижения, забудь. Никакого продвижения. Ты не целостен, ты не можешь продвигаться по Божьему пути, инвалидом. Ты должен опуститься на тот уровень, на свой уровень, где ты должен быть счастлив. Где ты можешь быть счастлив. Не надо. Это потому что, ой, а меня сбили вот из рогатки, я там летал на свой уровень, да? А меня раз из рогатки и посадили там эти Рокфеллеры. Рокфеллеры, да. Нет. Вот видели фильм «Знахарь», да? Видели фильм? Ну, «Знахарь», польский фильм такой, да? Там человек получил травму по голове, там жена изменила, не изменила, она честно написала, я ухожу с тебя, девочку забрали, все. Он остался, он там напился, у него ограбили, дали по голове, он все забыл. И этот человек, врач уровня, он... Но он не бомж, понимаете? Он не бомж. И он забыл даже свою врачебную практику. Но он был уже на уровне, понимаете? И он ходил, подрабатывал, он нигде никого не убил, преступления не совершил. И он очень быстро стал известным, он что-то вспомнил, он как это, опыт не пропьешь, да? Что-то он это, что-то изнутри эти навыки были. Он быстро вернулся на свой уровень. Или, например, этот Иов, вот этот вот библейский, да, у него вообще все позабирали. Все позабирали, всем там горло перерезали, все, и сам в проказе сидит. И он стал всех проклинать, и он как прославлял Бога, так прославляет. Он не ныл. Он, ну, так и есть, раз, и вернулось вдвое. Невозможно тебя сбить со своего уровня, если ты рос изнутри. Изнутри. Это значит, не по займам, ты в долг не брал никогда, изнутри. Тебе дается, а оно тебе даже не надо. Ты берешь это дальше идешь. Понимаете? Идею, понимаете? Это называется любовь. Избыток. Что значит быть с Богом? Ты с Богом, и тебе что-то дается. И тебе что-то дается, а ты без Бога. Такая ситуация может быть? Не может быть. Значит, тебе дается, но дает тебе не Бог. Тебе дают яд. Яд. И там перегородка, а эта перегородка означает правила и условия, как теперь это все вместить. Это тебе надо что-то выдавить, от чего-то отречься, от куда-то сбежать. Понимаете? Тебе должно быть хорошо. Как, знаете, вот «День сурка», очень хорошая экранизация, да? Как стало ему хорошо там, в этом противном городе, когда он плевался, заехал туда. Двинулась дальше ситуация, как «День сурка». Когда тебе понравится. А ты, чтобы тебе понравилось, ты должен быть на своем уровне. Ты не на своем уровне. Ты на каком-то разрекламированном уровне, который не твой. Ты нравишься на этом уровне другим людям. Но сам себе ты не нравишься. Ты приходишь домой и делаешь совершенно другое. Тебе приятно делать другое. Приди, сядь в туалет и подумай, я кто? Ну кто я в этом мире? Радость в чем? Зачем я хожу на работу? За деньгами. Мало людей ходят на работу не за деньгами. Я знаю таких людей. Я всю жизнь никогда не зарабатывал деньги. Вот честное слово, вот вам Хари Кришна. Вот. Никогда. Я всегда.
Ну, в кармане имели.
Всегда были, да. Но мне нравилась работа. Я зарабатывал их. Но я работал. Но я в любой момент говорю так: до свидания. А мы ж тебе не подпишем, да не подписывайте. И работа бегала за мной. И сейчас я, какие деньги, мне всегда хватает. Я работаю, потому что мне нравится работа. Если не нравится, я ухожу. Я не в рабстве. Понимаете? Почему? Потому что иногда мне надо приходилось говорить нет. Вот и все. Почему тебе нужны деньги? Потому что ты назавидовал какой-то проект, а на его осуществление у тебя нет средств. А это не твой. На твой проект тебе сразу выделят. Твой проект — это не для того, чтобы тебе где-то... Тебе даже за Божий проект тебе ругать еще будут. Но на Божий проект Бог выделит. Все тебе выделит. Деньги, ресурсы, здоровье. Все тебе выделит. Если не выделяет, значит не Божий проект. Занимать не надо. И поэтому, если у тебя долг, и вот мне бы вот это, уж я бы взлетел тогда. Никуда ты не взлетишь. Не взлетишь. Ну что, 9 часов. Давайте, вопросы есть?
Есть вопросы.
Давайте вопросы. Оглушительно. Когда Господь говорит, ты других не слышишь.
Наверное, внутренний голос. Когда ты слышишь, он как бы внутренний голос тебе говорит.
Ну, смотрите, как он говорит. Господь говорит по-разному. На любом языке. На каком языке? Мы не говорим там на санскрите или на латыни, на каком-то. Он говорит на понятном мне языке и в понятном формате. Если я на уровне вот так вот, знаете, глухонемые вот пальцами, он мне говорит событиями. Раз замок, раз замок, раз дверь открыта, наверное, туда. И я иду. Вот так вот. Для некоторых вот такой вот. Те люди, которые живут на ощупь, он говорит с ними так. Другие есть категории, например, если я освоил там цифры, я просто смотрю на паспорт, на какие цифры, троллейбус такой прошел, это я уже по цифрам знаю, что сейчас будет через 3 минуты. Он говорит мне на понятном языке, с другими он так не разговаривает. Вот. Язык желаний, очень редко говорит в голос, очень редко. Со мной 2 раза в жизни все было, все редко бывает. 2 раза мне была конкретная голосовая вот это вот, я этот голос никогда не забуду. Когда он говорит, вот это не надо, а вот это, один раз был запрет, один раз было пожелание, вот это надо делать. Голос был приятный, ну, силой такой. По-разному говорит. И как бы он ни говорил, это, знаете, там не насилие. Он оставляет за тобой свободу действия. Он говорит, я вот тебе говорю, а ты делай как хочешь. Вот Кришна там в Бхагавад-гите говорит, ты делай как хочешь. Силовые структуры, они говорят с насилием. Реклама — это насилие. Реклама — это насилие. Он говорит, то есть, если ты этого не сделаешь, он говорит, ну, пожалуйста. Я тебе рекомендую вот это сделать. И поэтому говорится, если тебе повезло, и ты получил его приказ, вот тогда ты все бросаешь и делаешь. Может, с тобой силы. Он говорит, я прикрою тебя. А у меня там недоделки, я прикрою. Он говорит, я все твои, это, возьму на себя все последствия твоих греховных поступков, только делай. Но не каждому говорить, потому что он дает сумасшедшие вещи. Господь говорит, он не говорит тебе обычные вещи это по правилам мы и так знаем, что делать. Он говорит тебе революционные вещи всегда. Достаточно ли ты сумасшедший, достаточно ли ты рисковый, достаточно ли ты любил, чтобы выполнить повеление любви, он любовь. Любовь это риск, дружба это риск. Просто ни с кем не поскандалить и не осуждать это риск. Просто пойти по какой-то чужой территории это риск. Потому что мы ходим по территории не Божьей. Бог здесь. И он говорит, вот это твоя территория, вот это не твоя территория. Я на своей машине приехал, такая роскошная машина. Я приехал, ставлю, вышел, а ее до болтиков раздавили. А это вообще какой-то, может быть, какой-то негритянский район, где там, ну, понимаете, да, вот там какие-то там, или там вот полубомжи живут. Это мне вся вселенная говорит, такие машины здесь не паркуются. Да? Ну почему-то все профессора где-то вот как-то вместе. Ты что-то сюда занесло тебя не туда, не по предназначению. Ты туда проповедуешь. По каким делам ты сюда заехал вообще? И вообще твоя машина это вызов и оскорбление вот этой всей публики. И они тебе гвоздиком на капоте напишут что-нибудь, какое-то слово. И они твою машину или твою одежду сделают до уровня вот этого места. Вот я, если не на своем месте я всегда возрастаю. Чуть на чужое место, раз, и меня там понижают. Вот я, или вот я такого уровня, я счастлив, все хорошо, и купил серьезную машину. Через полгода она у меня будет как подержанная, я не знаю что. Как бы... То есть жизнь ее сделает, она попадет в аварию, там что-то кто-то там проковыряет, там колесо это, понимаете? Но если на мне положено по статусу, то есть мое сознание, мой интеллект, мое тело, мое назначение, вот это, все должно в гармонии. А то у меня гол как сокол, а машина вот такая. Это ужасное несчастье. Или это может быть дом. И все вокруг этой вот. И вот для меня Бог становится машина. Один мой товарищ в России построил двухэтажный дом. Он обычный рабочий. Ну, правда, он работал в строительном управлении, и там можно было воровать. Вот. Так бы он не построил, конечно. Вот. Он сидел на этих материалах, построил. Он сейчас ненавидит этот дом. Как только он... Да потому что он говорит, когда мы строили этот дом и жили, знаете, вот хлебовозка, и там это, вот это, где вот это, кузов такой крытый. Они жили с женой в этом кузове, на землю поставленный, утепленный зимой. А это Россия, это не Украина, там температура такая своя. И было это самое лучшее время. Потом построили дом, плохо стало. Понимаете, счастье это когда... Размер моей обуви совпадает с размером моей ноги. Вот счастье. И мои дела совпадают, как этот. Выбьем за то, чтобы наши желания, да, с нашими возможностями. Вот оно счастье. Не надо, это престижно, не престижно. Счастье это бирочка, где написано, это от Бога. Это от Бога. А это не от Бога. Надо заканчивать.
А что когда теряешь?
Когда ты теряешь деньги, значит, ты решил их не туда использовать. Совершенно не беспокойтесь, они к вам вернутся. Это должно научить, что я куда-то... Я терял деньги и четко помню, что я их нес не туда. Я думал, вот это деньги, и там как раз не хватает. Сейчас там обрадуются, и меня их украли. Нельзя было тому человеку давать деньги. Понимаете? А я хотел. А тот человек должен какие-то пройти... уроки, потому что он не так бы использовался. Ему нужна была маленькая нищета, чтобы он... Иногда болезнь нужна, чтобы ты сел и подумал, потому что так тебе некогда. Дается болезнь, ты садишься и думаешь. куда ты заехал, и стоит ли дальше продолжать, или можешь как-то выбираться. Ну какая разница? Деньги, вещи, здоровье, какая разница? Люди, какая разница? Никакой разницы нету. Никакой разницы нет. У тебя что-то забирается. То, что тебе Бог дает, это от Бога. И то, что у тебя Бог забирает, это тоже от Бога. Даже когда то, что забирает, это лучше. Лучше. Да. Надо заканчивать. Да?